Глава 30. Последний бой. Существование пояса малых небесных тел, как источника короткопериодических комет, предсказал Солнечной системе астроном Джерард Койпер еще в 1951 году. Этот пояс и в самом деле располагается от Солнца на расстоянии от 35 до 50 астрономических единиц. Первые объекты пояса Койпера были открыты чуть позднее, в 1992 и 1993 годах. Оба они имели примерно одинаковые размеры и состояли из льда, пыли и рыхлого снега. Вообще же, по оценке астрономов, пояс Койпера содержит более миллиона таких астероидно-кометных тел. Их назвали «плутино» — маленькими плутончиками, так как все они располагаются далеко за орбитой последней планеты Солнечной системы — Плутона. Среди этих астероидов скрывался и ничем с виду не отличающийся от других угловатый обломок льда и камня, внутри которого располагалась тайная база, принадлежащая главе Евробезопасности Павлу Куличенко, о чем не знал даже Пурвис Джад, не говоря уже об официальных лидерах Солнечной системы. Однако Павел напрасно считал свое убежище идеально секретным и надежно защищенным. К моменту его расправы над бывшим боссом спецслужбы уже знали о местонахождении тайной базы начальника Европы безопасности и начали подготовку к ее штурму. Хотя все понимали, что сражаться придется не с людьми, вооруженными по последнему слову техники, а с боевыми роботами гиперптеридов, программы которых были промодулированы сознанием двух далеко не лучших представителей человечества. Взбешенной попыткой Джада ликвидировать его, Куличенко появился в тают-компании своей базы с твердым намерением исполнить обещание. Однако для укрепления собственных тылов надо было прежде всего закончить разборки с теми, кто мог хоть как-то помешать его планам. Первым в этом списке стоял Артем Ромашин, пообещавший в обмен на полюситку дать прямой доступ к джинну Ламке. Вторым — Селим фон Хорст, упорно встающий на пути и отравляющий жизни, сорвавший многие замыслы Пурвиса Джадда и самого Павла. Третьим в списке значился дед Артема Игнат Ромашин, советник Федеральной службы безопасности и, по некоторым косвенным данным, руководитель секретной службы контроля за деятельностью спецслужб. База обслуживалась в основном инк-автоматикой. Живых людей Павел предпочитал не посвящать в свои дела, хотя полностью обойтись без них не мог. Поэтому на базе присутствовали не только вицы, но и люди из числа тех, на кого он мог положиться, правда, до определенной степени. Предательство Игнасио Родригеса показало, что надеяться и верить никому нельзя, даже близким друзьям. Всего на базе находилось три человека, не считая пленницы, распорядитель хозяйства и два оператора. Распорядителем был старинный приятель Павла Герман Панк, с которым он учился вместе в колледже во Львове. Операторов подбирал Герман, и это были надежные молодые парни, способные выполнить любой приказ начальника. «Приведи ее», — коротко бросил Павел, усилием воли согревая тело, замерзшее во время контакта с демоном. Герман низкорослый, кряжестый, с непомерно большой головой, заросший волосом чуть ли не до глаз, бороду и усы он подбривал раз в год, вышел из кают-компании и через несколько минут ввел Зариму, которая находилась все это время в специальном бункере с зеркально-вакуумной экранировкой. Выглядела она бледной и подавленной, лишь в глазах вспыхивал и гас, дерзкий огонек. «Доброе утро», — сказал Павел почти вежливо, внезапно осознавая достоинство фигуры полюситки, окинул ее оценивающим взглядом. «Буду краток, сеньорита. Мне нужен твой недалекий защитник, бросивший тебя и удравший в неизвестном направлении. От того, согласишься ли ты мне помочь или нет, будет зависеть и твоя жизнь, и жизнь твоего друга. Повторить или ты хорошо понимаешь наш язык?»
«Понимаю», — ответила девушка, закусив губу. «Замечательно. Вызывай Ламку».
«Он не отвечает».
Павел нахмурился.
«Не обманывай меня, милашка. Ульрих утверждал, что ты с Ламкой на короткой ноге.
Я не обманываю.
Если бы Ламка откликнулся, меня бы здесь уже не было».
Павел встал, подошел к девушке, пристально заглянул ей в глаза с расширяющимися зрачками, на дне которых плавилась горечь, гнев и надежда.
«Я же сказал, только от тебя зависит жизнь Ромашина и твоя собственная. Ты должна делать все, что я прикажу. Никогда!» — с вызовом вскинула подбородок Зарима.
«В таком случае я вызову сюда Ромашина и убью его на твоих глазах, а тебя отпущу. Живи, зная, что это ты виновница его смерти. Ты дагакус, подлец!»
Волосатый Герман зажал девушке рот и взревел. Она укусила его за палец. В бешенстве он ударом тыльной стороной ладони отбросил ее к стене. «Дрянь!
Командир, разреши я с ней позже?»
Оборвал управляющего Куличенко, покачал головой.
«Ты избрала неправильную тактику, синьорита. Мы однозначно добьемся своего, разве что потеряем пару минут, а ты потеряешь все. Честь, душу, жизнь. Выбирай».
Зарима приложила ладошку к запылавшей щеке, смерила Германа презрительно воинственным взглядом.
«Артем убьет тебя, да крях!»
Герман шагнул к ней, но Павел остановил его. «Не торопись, она мне еще нужна».
«Итак, дикарка, ты отказываешься сотрудничать со мной? Или все же вызовешь своего трусливого защитника? Он не трус, он ребенок. Твой демон хотел задавить его. Он хотел только скорректировать программу. Впрочем, это не важно. Будешь вызывать Ламку?
Я пытаюсь». Выкрикнула Зарима простодушно, со слезами на глазах. «Он не отвечает! Демон убил его!» Она всхлипнула.
«Дай я с ней потолкую», — предложил Герман с гадкой улыбкой. «Она станет как шелковая. Внимание!» — раздался в кают-компании мягкий голос инка. «В радиусе 500 мегаметров замечены 5 неопознанных объектов, использующих режим инкогнито».
Павел и Герман переглянулись.
«Кажется, нас вычислили», — бесстрастно проговорил Куличенко. «Ромашин обманул меня».
«Но они не должны знать, где находится база», — воскликнул Панк. «Никто не должен знать. Строители уничтожены. Документация тоже. Иди, готовь арсенал. Придется дать федералам урок». «Я хотел закончить сначала с этими глупцами, вставшими на пути, обезвредить недозревшего джинна, однако этим можно заняться позже. Ну что ж, господа, начнем!»
Павел взял Зариму под локоть и повел, невзирая на ее сопротивление, в пост управления базой. Там он одним движением швырнул полиситку в кресло, наставил палец. «Сиди тихо и смотри. Сейчас я разделаюсь с этими кретинами из погранфлота, а потом займусь Ромашиным и тобой».
Герман сел в одно из кокон кресел рядом с креслом оператора, запеленался. Павел остался стоять посреди небольшого круглого зала поста, стены которого представляли собой панорамный виом. В настоящий момент они слегка светились изнутри, как пчелиные соты, но стоило Павлу послать мысленный приказ включить обзор, как стены растаяли, и помещение объяло глубокое, подчеркиваемое иглами звезд, черная бездна. Стали видны бледные мерцающие облачка, плавно перемещавшиеся среди неподвижных звезд. Это были такие же астероиды Плутино, освещенные более крупной звездой Солнцем, что и использованный Павлом для маскировки базы. Внезапно звездная полоса Млечного Пути исказилась, будто между ней и зрителями пролетела некая прозрачная вуаль. Эта вуаль накрыла астероид со всех сторон, и в зал с волной холода просочился сгусток тьмы, оформивший в прозрачно-зыбкое подобие человеческого тела.
«Оскар, друг мой», — сказал Павел небрежно, — «к нам пожаловали нежданные гости. Надо их пугнуть так, чтобы остальным неповадно было совать сюда свой нос».
Глыба текучего воздуха заискрилась изнутри и втянулась обратно в стену зала, растворилась в темноте. По звездам снова пробежала волна искривления. Прозрачная тень демона унеслась в бездну космоса, спеша выполнить директиву хозяина. Прошла минута, и вот среди немигающих звездных игл вспыхнули один за другим три ярких язычка пламени. Тьму прорезали лучи света, радужные искры, паутинки синих и зеленых молний, неэффектные из-за большого расстояния. Боевой робот гиперптеридов начал бой с кораблями пограничников, занявшими позиции в полумиллионе километров от астероида с базой. Однако силы были далеко не равными. Бой закончился так же быстро, как и начался. Передовые силы землян были уничтожены в течение минуты.
«Порядок», — удовлетворенно сказал Павел, оглядываясь на застывшую с кулачками у груди пленницу. «Они получили неплохой урок. Пусть усваивают. Итак, сеньорита, где же твои друзья? Почему они не спешат тебя выручить?»
Зарима покачала головой. В глазах ее стояли слезы. «Ты мрак, Махур. Тебя ждет карм-ад!»
«Гера, пошли кольцевое сообщение», — повернулся к помощнику Павел. «Если Артем не ответит мне в течение получаса, я скормлю его принцессу Джинну».
Герман Панк, запеленутый в полупрозрачные лепестки кокон кресла, ответил коротким кивком, посылая в сеть связи спецслужб Солнечной системы непеленгируемую передачу. Внезапно, словно иней, осыпался с потолка зала, в воздухе замелькали снежные иголочки, похолодало. Зарима широко открыла глаза, веря и не веря собственным ощущениям. Ламка.
Между кокон-креслом операторов и Павлом Куличенко возник прозрачно текучий вихрик и превратился в...
Артему стоило огромных усилий убедить Ламку в том, чтобы тот не отвечал на вызовы Заримы. Щенок Джин не понимал его, сердился по-своему, окуная собеседника в ледяную воду своих нечеловеческих эмоций, уходил и возвращался, но все же в конце концов понял, что от него требуется, и подчинился. После пятиминутного контакта с ним Артем отходил 2 часа, прежде чем восстановил силы и успокоил растревоженную нервную систему. Еще труднее было уговорить Ламку познакомиться с Моллюскором. Здесь уже заработали его инстинкты, то есть императив программы, записанный на генетическом уровне и не зависящий от воли самого Ламки, а тем более от желания человека, пытавшегося его успокоить. Лишь опыт и воля Селима фон Хорста, внедрившегося в психику Моллюскора, позволили не допустить конфликта между боевыми роботами-негуманоидов, каждый из которых отстаивал точку зрения на мир своих создателей. Ламка облаял Моллюскора, но кусаться не полез. Сверхробот эксоидов занес ногу, чтобы ударить щенка, но не ударил, с помощью Селима оценив ситуацию. Они не подружились, но и благодаря терпению и настойчивости людей не стали врагами, создав небывалый прецедент мирного диалога между представителями антагонистически настроенных цивилизаций, миллионы лет назад уничтоживших друг друга. Контакт происходил на Меркурии, на его дневной стороне, обращенной к Солнцу, вне зоны контроля спутниковых систем телеметрии. После него Селим Моллюскор сразу умчался куда-то, а Артем, отпустив Ламку, снова принялся восстанавливать свою встопорщенную психику,
в каюте второй меркурианской базы УАЗ, которая на самом деле принадлежала особому отделу под руководством Калаева. Сам начальник базы ничем не мог помочь своему квартиранту, так как был занят. Спецслужбы Солнечной системы стояли на ушах режима ГО, и у руководителей защитной системы человечества не было ни минутки свободного времени. Восстановление на сей раз прошло быстрее, да и сам Артем чувствовал себя значительно легче, что указывало на рост его психоэнергетического потенциала и на явный прогресс в понимании нелинейных логик вообще и логики боевых роботов в частности. В принципе, стоило гордиться уже тем, что оба робота не стали выяснять отношения между собой и согласились помочь людям отстоять свободу и независимость в войне с такими же роботами, но настроенными на уничтожение любых разумных существ. Кроме всего прочего, Артем начал получать и дополнительные знания, изредка просачивающиеся в голову из каких-то неведомых источников, по ощущениям, из костей черепа и позвоночника. По-видимому, небывалое нервное напряжение ослабило блоки между сознанием и подсознанием, где ждала своего часа генная информация, полученная еще дедом Игнатом при встречах со спящим джинном. Так Артем вдруг понял, что иксоиды и гиперптериды не являются создателями джиннов и моллюскоров. Они просто приспособили эти чудовищно мощные искусственные организмы для своих целей. То же самое пытались сделать и черви Угаага. Кто на самом деле сотворил боевых роботов и для чего, оставалось загадкой, хотя Артем был уверен, что когда-нибудь узнает об этом. Вторым открытием, потрясшим его даже больше, чем информация о джиннах, была догадка об отношениях гиперптеридов, иксоидов и червей Угаага. Ни с того ни с сего в голову Артему пришла мысль, что они представляют собой три стадии развития одного разумного вида, а не три разные ветви негуманоидного разума. Почему эти ветви начали воевать друг с другом, пока оставалось неясным. Придя в себя, пограничник доложил Калаеву о готовности выполнить любое задание и занял одно из кокон-кресел, включая сеть спрута, связывающую все тревожные службы человечества. Через несколько минут он знал обо всем, чем занимаются пограничники, контрразведчики, спасатели и безопасники. Солнечная система гудела. Космические флоты концентрировались вокруг Земли, Луны, Марса и Венеры, готовые отразить атаку неопознанных агрессивных объектов. Институты вооружений спешно создавали зенитные комплексы, способные поражать летающие цели на подступах к планетам с помощью вакуум-зарядов и ТФ-эмиттеров. Правительства регионов торопливо эвакуировались из высотных зданий в подземные убежища. Большинство работников социальной сферы училось отрабатывать мероприятия по императиву «военная угроза», чтобы не допустить паники. Метро Солнечной системы работало с невиданной нагрузкой. Жители поселков и научно-исследовательских станций с окраин Солнечной системы перебирались на Землю. Многие пытались бежать в города и селения на планетах других звезд. Случались даже попытки захвата спейсеров для бегства в космос, куда глаза глядят. В этой суматохе были забыты увеселительные заведения, центры развлечений, экскурсии и прочие способы ухода от реальной жизни. Невиданным спросом начали пользоваться средства индивидуальной защиты, комбинезоны типа «Кокос» и «Орех», а также летательные аппараты и спасательные защитные модули типа «Каштан» и «Голем». Помаявшись полтора часа в кресле, присытившись разнородной и по большей части ненужной информацией, Артем, не зная, чем себя занять, решил было найти фон Хорста, чтобы обсудить с ним проблему контакта с джиннами. И в это время пришли два сообщения. Одно — об исчезновении главы еврорегиона Пурвиса Джадда. Его контрразведка подняла шум о нападении на рудник норвежский на Калиста. Второе — об атаке демонами пограничных кораблей в поясе Койпера. Инг Спрута отсек шумы общей тревожной сети, и стали слышны переговоры руководителей высшего эшелона защитной сети человечества. «Это не обман или маневр Пурвиса?» — прилетел голос командора погранслужбы Федора Конюхова. «Может, он что-то задумал?» «Все, что он мог задумать, — это выпустить демонов для уничтожения правительства», — сказал Игнат Ромашин. «Уверен, произошло что-то неожиданное, неучтенное ни Джадом, ни нами». «Мы объявили тревогу первой степени. Для отражения атаки демонов нужен уровень А». «В таком случае я перекрываю метро», — заявил новый начальник службы безопасности Лу Синь. «А я все транспортные линии», — добавил командор. «Начнется паника», — вмешался Нкуву. «Паники надо избежать любыми способами». «Секон требует передать бразды правления ЧК и СБ в руки Павла Куличенко и Кита Нордига. В противном случае Фарина грозится заблокировать все решения Совета Безопасности». «Пусть блокируют», — грубо сказал Калаев. «Эти кретины из Секона не понимают, что происходит. Предлагаю направить в поиск Койпера вторую эскадрилью во главе с Иваном Ефремовым. На какое-то время она отвлечет на себя внимание демонов, а мы тем временем подготовим контрудар». «Вы считаете, что ваш контрудар остановит Жиннов?» — поинтересовался директор УАЗ. Калаев помолчал. «У нас нет выбора. Надо послать туда спецгруппу», — бросил Сосновский. «Получу метро, чтобы захватить вожаков, связанных с демонами. Тогда и с джиннами будет легче воевать. Могу возглавить обойму». «Мы не знаем кода выхода». «Дед», — позвал Артем, — «я знаю, как туда пробраться». «Слушаю», — отозвался Игнат. «Ламка!» Двухсекундное молчание на канале спецсвязи. «Хорошо», — коротко сказал Ромашин-старший. «Мы поддержим тебя, начнем атаку извне, отвлечем их», — добавил Калаев, моментально оценивший предложение. «А ты иди изнутри». «Может быть, вам лучше пойти вдвоем с Селимом?» — предложил Игнат. «Нет. Вдвоем мы только нашумим и не обеспечим внезапности. Селим присоединится позже, в нужный момент». «Согласен, будь осторожен». «О чем идет речь?» — осведомился Монтек, непосвященный в тайной связи Ромашина-младшего с юным джинном. Ответа Артем уже не услышал. Он развернул кокон кресла, поднял руку в ответ на жест Калаева, сидящего в соседнем кресле, и сосредоточился на вызове ламки. Защитник Заримы откликнулся почти тотчас же, будто все время находился рядом. В зале управления похолодало, стены, пол и потолок зала поколебала некая сдержанная сила, заставив операторов и самого Калаева поежиться. Затем вокруг кресла Ромашина вспыхнул призрачный лучистый ореол, и пограничник исчез. А вместе с ним зал покинула и колеблющая его сила. Вихрик превратился в сгусток тьмы, пронизанный лучиками золотистого света, и приобрел очертания человеческой фигуры. Павел с оторопью узнал того, кто стоял в его списке на уничтожение первым. «Ромашин!» «Он самый!» — кивнул Артем, стряхивая с кистей рук ручейки холодного голубоватого сияния. Увидел Зариму, смотревшую на него с недоверием и восторгом. «Как ты, Артем?» Вскочила девушка. «Сидеть!» — каркнул Павел, направляя на нее турель универсала на плече. «Одно движение, и она мертва!» Глаза Артема наполнились силой света. Турель с оружием Павла внезапно расплылась металлическим дымом. Растаяла. Однако глава Евробезопасности имел отличную реакцию и ответил гулко гортанным выкриком. «Оскар!» Пространство зала управления базой поколебала глубокая внутренняя судорога. Фигура Куличенко оделась в пушистую шубу призрачно-желтых искр. Глаза его наполнились силой тьмы. Почерневшие губы раздвинулись в язвительно-брезгливой ухмылке. «Поздравляю, пан Ромашин. Ты меня приятно удивил. Я так понимаю, ты привел мне ламку?»
«Командир, к нам приближается армада погранфлота в составе 10 единиц», — доложил нервничающий Герман Панк, оглядываясь на застывших друг против друга соперников. «Им показалось мало. Урок не пошел впрок. Что ж, покажем им, что козыри в наших руках. Бен, дружище, займись флотом». За стенами базы проявилась над торосами астероида зыбкая прозрачная медуза, метнулась прочь навстречу приближавшейся эскадрилье земных кораблей. «Теперь закончим с тобой, дружок», — посмотрел Павел на Артема. «Надеюсь, ты не станешь больше демонстрировать нам чудеса негуманской техники, дабы освободить свою даму сердца, сам понимаешь? Твой недоделанный ламка — ничто против моего друга Оскара. Вы оба в моих руках. Честно говоря, я и не ждал тебя, так как только сумасшедший или полный дурак может всерьез надеяться на благополучный исход предложенной сделки. Но ты рискнул. И за это я убью тебя быстро и безболезненно. Не надорвись!» — таким же звучным гортанным голосом проговорил Артем. «Ты проиграл, полковник, хотя еще не знаешь об этом». Брови Павла изогнулись, глаза метнули черные молнии, превратившиеся в ручьи фиолетово-зеленого пламени. Одна молния вонзилась в грудь Артему, но не пробила струящуюся пленку голубоватого свечения, разбилась на множество быстро потухших искр. Вторая молния обтекла вскрикнувшую Зариму и превратила ее в металлический слиток. Однако в следующее мгновение по слитку ширкнуло полотнище пронзительно-голубого огня и разбило его на быстро испарившиеся капли металла. Зарима, получивший пси-энергетический удар, упала на колени, уперлась руками в пол, борясь с головокружением. Еще одна черно-фиолетовая зеленая молния метнулась к ней, но наткнулась на световой вихрь и ушла в пол, проделав в нем глубокий шрам. Павел ударил Артема со всей злобой, умноженной мощью джина. Артем с трудом парировал удар, и по залу пробежала волна искривления, ломая кресло фермы и стойки, пол и потолок, — закричали операторы, получившие микроразрывы тканей и сосудов и потерявшие сознание. Герман Панк выругался, побледнел, схватился за горло, выпучив глаза. Борьба двух сил на некоторое время прекратилось. «Надо же!» — удивленно, озадаченно ухмыльнулся Павел. «Ты решил посопротивляться. Это по-мужски. Ценю». «Предлагаю честный поединок», — проговорил Артем ровным голосом, не показывая, что он потрясен. Демон Оскар был явно сильнее ламки, и еще одну его атаку щенок Джин, наверное, не выдержал бы. «Без поддержки роботов. Ульрих говорил, что ты мастер единоборств. Или это всего лишь легенда?» Павел мрачно оскалился, подумал несколько мгновений, затем кивнул, отвечая своим мыслям. «Не откажу себе в удовольствии показать мастер-класс, но учти, Гриф, пощады не будет». «Взаимно», — усмехнулся Артем. «Командир, к нам шпарит еще одна армада», — прохрипел Герман. «Бен справится с ними со всеми», — отмахнулся Куличенко. «Не паникуй и не мешай мне развлекаться. Оскар, друг мой, присмотри за этим несмышленышем сородичем ламкой, чтобы он не испортил мне настроение. Вздумает шевельнуться? Закопай его в вакуум». Артем шагнул к Зариме, положил ей руки на плечи. «Все в порядке? Двигаться можешь?» Девушка кивнула, не в силах ответить. «Посиди, скоро все закончится». Он понизил голос и добавил быстро и почти беззвучно, чтобы не услышал Павел. «Подключись к ламке». «Какие мы сентиментальные!» — скривил губы Павел. «Обнять и плакать. Кончай своей телячьей нежности, Гриф. Считай, что ты с ней попрощался». Артем молча снял кокос, оставаясь почти голым. Куличенко тоже разделся, но у него под спецкостюмом оказалось черное трико, и Артем понял, что это экзоскелетная пленка, такая же, какую использовал Ульрих. Учитель недалеко ушел от своего ученика по части благородства.
«Давай, показывай, что умеешь», — пренебрежительно бросил Павел, играя мышцами. «У меня мало времени». Артем шагнул к нему, включая темп, и бой начался. Длился он всего 3/4 минуты. Павел действительно был профессионалом экстра-класса, знатоком боевых искусств и владел триггерным вибрационно-скоростным движением, поэтому никаких демонстраций приемов, ударов и блоков, прыжков и красивых комбинаций не было. Был исключительно быстрый спиралевидный вибрационный танец двух биологических боевых систем, изучающих друг друга на ментальном уровне, который закончился одним, единственным обоюдным ударом. Но Артем оказался точнее. Его удар в болевую точку над верхней губой потряс Павла, заставил отпрыгнуть и согнуться, в то время как удар Куличенко, хоть и сломал Артему совсем недавно вылеченную ключицу, все же не отправил его в бессознательное состояние. «Командир!» — крикнул Герман, вдруг выдираясь из кресла. «Бежим! Там происходит что-то невероятное! Бен не может уничтожить флот! Ему кто-то мешает! Чушь!» — прошипел Павел, разгибаясь. «Ничто и никто не может остановить боевого робота! Оскар, убей их!» В то же мгновение облако искр окутало Зариму и Артема и растаяло. Фиолетово-зеленая молния, сорвавшаяся с потолка зала, стегнула в воздух, разбрызгала по пути Германа и проделала в полу глубокую звездообразную дыру. «Дьявол!» — прорычал Павел, в бешенстве топнув ногой. «За ними!» — серая пелена окутала его и вынесла из недр астероидов космос, сверкающий звездными и рукотворными огнями. Со всех сторон к последнему убежищу человека-демона, которым стал Павел Куличенко, приближались корабли земного космофлота. Но не это остановило озлобленного неудачей Павла. Противник ждал его в километре от поверхности астероида. Гигантский, призрачно светящийся волк с двумя человеческими фигурами внутри. А рядом с ним, рядом с волком, высилась еще более мощная глыба прозрачно светящегося стекла, напоминающая человека и червя, одновременно. «Моллюскор!» — глухо пробормотал Павел. Больше он ничего не успел сказать и сделать. Моллюскор прыгнул. Через 2 часа Артем с перевязанным плечом, Зарима, Игнат Ромашин, Владимир Калаев и Селим фон Хорст, человек, а не червь и не моллюскор, сидели в кают-компании меркурианской базы, беседовали, отдыхали, пили вино и ждали прибытия Нкуву и остальных членов десятки. Выбрав момент, Селим наклонился к уху захмелевшего Артема, которого обнимала Зарима, и проговорил с флегматичной интонацией: «Как насчет поговорить без свидетелей, Гриф?» «Чего?» — не понял Артем. «Проблема с джиннами еще не решена». «Что ты хочешь сказать?» — с трудом сосредоточился на словах собеседника пограничник. «Бриллиантиды». «Ну?» Селим вздохнул. «Тебе нельзя пить вино. Все почему-то забыли о бриллиантидах, то есть о носителях джин-хромосом. Всего в Солнечной системе обретается около 10 000 добытых бриллиантид, плюс те, что еще не найдены в кольцах Сатурна. Соображаешь?» Артем мотнул головой. «Нет». И тут до него дошло. «Они тоже могут тише», — остановил его Селим. «Все, что произошло, лишь прелюдия к настоящей войне с джиннами, если только мы не найдем способ ее предотвратить. Пошли поговорим». «Я с вами», — заявила Зарима, не пропустившая ни одного слова. Оба посмотрели на нее, потом друг на друга. «Вообще-то женщинам положено рожать детей», — сказал Селим, — «а не путаться под ногами у мужчин. Я еще успею». Артем засмеялся. Затем рассмеялся фон Хорст и Зарима. Все, сидевшие за столом, оглянулись на них с веселым недоумением, и лишь Игнат Ромашин посмотрел на внука задумчиво и печально. Он тоже понимал, что пока человечество продолжает порождать Джаддов, Павлов и Ульрихов, войны неизбежны. Вслух, однако, свою мысль советник высказывать не стал, не желая портить застолье друзьям и близким. Они выиграли очередной бой и имели полное право шутить и смеяться. Февраль 2002 года. Москва, Чесмена. Текст читал Юрий Лазарев.